Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и настоятель подворья Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, иерей Константин Банников, кандидат богословия, человек, чей личный путь к вере пролегал через годы глубокого академического и духовного возрастания. Здравствуйте, отец Константин!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте!
Предлагаю побеседовать на тему служению Богу, о крестном ходе и многом другом. Отец Константин, каждый путь начинается с первого шага, часто незаметного для окружающих. Помните ли вы тот момент или период жизни, когда Бог перестал быть для вас просто абстрактным понятием и стал живой личностью? Что послужило импульсом?
Очень важный вопрос. И, конечно, вспоминая слова Евангелия, Господь говорит: «Не вы меня избрали, а я избрал вас». Наверное, надо здесь вспомнить слова святого преподобного Варсонофия Оптинского. Он тоже говорил своим послушникам в скиту Оптиной пустыни, что «никогда не думайте, что вы сами пришли в Оптину, это Господь вас привел, а вы только не противились». Также, наверное, здесь можно предложить, и, наверное, не сразу скажешь, когда ребенок рождается, сразу вот он не было в этом мире еще в утробе мамы, он дозревал, и вот он уже родился, есть вот день рождения. В духовной жизни не так все бывает. Иногда бывает и так, что сразу ушел в одну сторону, как Савл, встреча с Богом, и на 180 градусов Павел в другую сторону пошел. Бывает и такое, что человек в течение жизни дозревает, как-то Господь касается и произрастает, не спешает евангельское семя. Наверное, даже трудно сказать, когда все началось. Как ни странно, вот я буду человеком советским еще, и учаясь в советской школе еще в свое время, мне вспоминается наш кабинет химии. Там был такой антирелигиозный уголок, я учился здесь в соседней школе, и там в кабинете химии был уголок, где висели какие-то плакаты, облака, там какой-то дедушка сидит, ноги в тазике моет ему, ангелы с крылышками там с нимбами прислуживают, какие-то там верующие на коленках внизу на земле стоят. Вот, и мы, конечно, как юные младшие школьники, приходя в этот кабинет, интересовались, а что это за дедушка, а почему ножки моют, а почему на облаках, а люди на коленках стоят, что это такое. Может быть, этого не было бы, мы не интересовались бы. А раз это появилось, сразу появляются вопросы: а зачем, а почему, а для чего? И невольно начинаешь уже искать на эти вопросы ответы. Но в советской школе, конечно, ответов мы найти не могли, поэтому спрашивали друг у друга, дома интересовались. У меня дома была книга еще, когда мама и моя бабушка покупали книги, то в нагрузку давали другую литературу, потому что не хотели брать, но среди них была книга такого французского атеиста Лео Таксиля, «Забавная Библия» называлась. Очень интересные картинки, тоже и потоп, и путешествие евреев по пустыне. Все это было очень интересно, тоже читалось мной. И стали появляться первые вопросы. Но, наверное, другая ступенька была уже, когда мой дядя, мой крестный, купил себе дачу под Ясной Поляной, под Тулой. И там нас, детей, и его детей, и меня как брали туда на лето. Там был храм, родовой храм Толстых, это село Кочаки под Ясной Поляной, храм не закрывался, но после войны, когда немцев отогнали, храм восстановили в 1946 году, и так он все эти годы послевоенные был открыт. И мы, конечно, дачники, ребята, часто захаживали этот храм, там была, и сейчас есть могилка блаженной Евдокиюшки Кудрявцевой, мы тоже там часто бывали, было интересно, и когда кончились летние каникулы, это, наверное, лет было мне, может быть, 10-11, приехали в Москву, а какие же в Москве есть храмы? Я стал интересоваться, ходить по близлежащим московским храмам, и в одном из храмов Леонова резоположения по соседству, там по воскресным вечерам настоятель отец Анатолий проводил свои беседы о вере, читался акафист вечером, и потом он рассказывал о символе веры, брал каждую часть символа веры и разбирал ее, так, наверное, минут 30-40, такая была беседа о вере. И вот мы стали, я с мамой, стали мы ходить, эти беседы слушать. Все-таки, когда делаешь первые шаги, и славянский язык непонятен, и народу в храме много, и службу не понимаешь, а тут беседа на русском языке, все как-то более-менее понятно, с комментариями. Я стал захаживать в храм, и постепенно отец Анатолий меня приметил, поставил меня там, подсвечник мне дал, тогда послушание будет первое, ухаживай за чистотой, на клирос потом, в алтарь, и дальше уже Господь как-то за ручку привел в семинарию.
Практически импульсом послужило воспитание, которое основывалось на том, что вы сталкивались с такими знаковыми вещами, и это у вас вызывало интерес, и это выросло из маленького ручейка в большую реку, скажем так.
Да, но, кстати, я тоже замечал, часто человек приходит к вере, интересуясь какими-то вот внешними церковными сферами, например, церковной живописью, через Дубровскую Троицу, через Звенигородский чин, Третьяковскую галерею, кто-то так вот дозревает до веры, кто-то через музыку приходит, знаменные напевы или церковную русскую музыку более позднюю, а кто-то приходит и как бы на этом уровне остается. Тут очень важно встретиться с самим Христом, потому что можно десятилетиями ходить в храм и как бы Христа вот так вот лично и не встретить, не принять его как своего спасителя, и ты как бы в этой сокровищнице церковной многое черпаешь, но очень важно, самое главное, увидеть Христа, чтобы была встреча с Ним. И Христос меняет нашу жизнь.
Принимает уже вид не абстрактный, а живой личности. В какой среде вы росли? Была ли ваша семья религиозной, или ваше обращение к вере стало результатом личного самостоятельного поиска?
Ну, я рос в обычной советской семье, мама инженер, на одном из военных заводов была и в конструкторском бюро, и, конечно же, как и ее подруги, о вере задумывались мало. Но на Пасху куличи – это было всегда святое, нам, конечно, было интересно, и детям, как и бабушка луковую шелуху собирает, то есть чисто внешне такое вот шмелевское благочестие. Но потом постепенно… Как-то во Христе вот начинаешь взрослеть, копать глубже, смотреть, что нельзя же все сводить только вот к гастрономической составляющей веры. Да что-то важное более есть в вере. И постепенно вот так вот ищешь, читаешь, доходишь до Христа. Отец Иоанн Крестьянкин всегда говорил, что ничто так не может убедить человека в вере, как искренний живой пример верующего человека. То есть не то, что слова нас приводят, тоже очень важно и прекрасно, но еще важнее, когда пример жизни является. И вот постепенно, больше узнавая о вере, тем более мое церковление совпало с началом 90-х годов, когда стала вера уже разрешаться, и даже зная, что я хожу в храм, в школе, и учителя, и одноклассники обращались за советом, за вопросами с какими-то, и это был тоже такой первый опыт благовестия о Христе. Конечно, я еще не понял, что так важно именно о Христе благовествовать, и больше, конечно, разговор шел о каких-то таких вещах более ритуально земных, что такое сорокауст, как ставить свечи, это важные и прекрасные темы, но еще важнее, как я уже говорил, это вот личная встреча со Христом.
Отец Константин, поделитесь, пожалуйста, воспоминанием о вашей первой сознательной исповеди или первом глубоком переживании литургии. Какие чувства тогда испытывал молодой человек?
Ну, первую литургию и первую исповедь обычно наблюдаешь из храма. И сначала ты просто как зритель, может быть, даже стоишь, наблюдаешь, мало что понимая, но постепенно, приходя на службу, как-то все само собой даже изучается. Я даже не помню, что мы какие-то молитвы специально учили. Как-то все само собой запоминается, и символ веры, и «Отче наш», и другие песнопения. И вот так вот постепенно, возрастая во Христе, конечно же, читая книги тогда, которые очень в 90-е годы часто издавались, репринтные издания и отца Кронштадтского, и старца Самсона Сиверса, постепенно вот так вот возрастаешь, и все больше интересуешься, и все больше и больше осознанно стараешься приступать и к таинству причастия, и к исповеди. Дело в том, что, помните, в беседе Мотовилова с батюшкой Серафимом, батюшка Серафим говорит ему, вы с детства, Николай Александрович, интересовались, что такое вера, как правильно жить, вам говорили, ходи в храм, читай, а главное – это благодать Святого Духа стяжать, скажу я вам, говорил батюшка Серафим. Вот так же, наверное, и когда мы делаем первые шаги на литургии и в храме, на богослужениях, интересуешься сначала внешней стороной, а уже потом постепенно доходишь до глубокого смысла. Мне вспоминается книга Николая Васильевича Гоголя «Избранные места из переписки с друзьями» и о божественной литургии его объяснения. Это уже только читается, впитывается. Но, конечно, еще самое, наверное, яркое, может быть, впечатление это мне произвело, когда я еще будучи школьником, моего духовника отца Анатолия уже перевели на Никольское Рогожское кладбище единоверческое, и он там служил, и владыка Виналий Крутицкий Коломенский там раз в году, 9 января, служил всегда. потому что там похоронены его родители на Рогожском кладбище, и он до Квинале приезжал всегда к отцу Анатолию послужить. И это была первая архиерейская служба, которую я видел. Меня очень поразила такая вот четкость слаженности подьяконов, красивые выходы, входы, облачение владыки. Это было очень запоминающимся и большой интерес. Тем более пел хор семинаристов, которые приезжали из Лавры. Это было тоже очень запоминающееся. Но самое главное, как я сказал уже, это важно, чтобы вот за всем этим увидеть Христа. А это уже происходит со временем, и уже потом, только когда проходишь генеральную исповедь свою первую. Все-таки первые наши исповеди обычно бывают такие, вот еще не совсем, может быть, ровные. То, что ты считаешь грехом, то и называешь. А когда уже генеральную исповедь проходишь, готовишься уже за всю жизнь, вдумчиво, по страстям уже смотришь, по чревоугодие, блуд, уныние, тщеславие, всех страсти, когда просматриваешь внимательно, видишь, какой страсти, какой грех совершен уже. И уже гораздо легче бороться со страстями, видя их взаимосвязь, этих страстей. И постепенно, постепенно, вот так вот, каждой исповеди все. И начинаешь понимать, почему в монастырях исповедуются братья, да и сестры тоже в женских монастырях стараются каждый вечер идти к старцу на исповедь или к духовнику, чтобы в течение дня совершенные грехи поисповедовать. Как отец Адриан говорил Кирсанов, Псков Печерский, грехи не задерживай. Грехи не задерживай. То есть стараться их долго не откладывать, тут же их исповедовать по возможности.
Вы упомянули классика, вы были читающим ребенком. Какие предметы вы любили в школе?
В школе мне начиналась история, нравилась литература. У нас еще было два таких очень ярких учителя, преподавателя. Это учитель Ирина Александровна Мельникова, наш директор школы, и учитель литературы. Она всегда говорила, я из вас делаю знатоков литературы, чтобы мне это не стоило. И учитель химии. Она говорит, я из вас делаю химиков, чтобы это мне не стоило. Поэтому мы даже так шутя говорили, что школа с литературно-химическим уклоном. Вот. Но, конечно, читать с детства любили, и очень важно, наверное, читать русскую классику. Русскую классику, потому что это ставит перед тобой такие важные внутренние вопросы. И ищешь ответы на них.
Сталкивались ли вы в юности с непониманием своего стремления к Богу со стороны сверстников или светского окружения? Как удавалось сохранять внутренний мир?
Да, это вопрос очень актуальный для человека, который хочет быть со Христом, но все-таки еще остается в окружении своих ветхих друзей, знакомых, которые еще пока не дозрели, может быть, в ту меру. Хотя, может, они лучше тебя во много раз перед Богом, ты и чище, и праведнее, но речь идет не об этом, а о том, что любая наша встреча может быть благовестием о Христе. И не столько даже, может быть, словами, сколько своим отношением, своим поведением. И это бывает трудно сделать в школе, потому что все-таки подростковому возрасту свойственно и крайности какие-то, и такой максимализм, но подшутить над кем-то, посмеяться. Но мне один опытный священник всегда говорил, я уже когда был священником, говорит, никогда не выгоняй пьяных из храма. Особенно на Пасху бывает, приходят люди, которые не совсем адекватно себя ведут. Говорит, не каждый человек может так вот вдумчиво прийти, осознанно, ко Христу, и многие так вот для храбрости как бы так вот могут принять или прийти в храм не совсем адекватно, никогда нельзя такого человека вытолкать и сказать, иди проспись, потом придешь. Дать ему, может быть, только брошюру с собой почитать, может быть, дать ему возможность еще раз потом прийти, но с любовью сказать, что мы тебя здесь всегда ждем, и ты нам дорог и нужен. И также и в школе. Некоторые дети, как бы специально смеясь, может быть, желая узнать больше о Боге, о Христе, но боясь спросить прямо, они это все облекали в такую форму насмешек над верой. Ну, как в школе часто дергают девочку за косичку, она тебе нравится, и он не знает, как ей проявить ее внимание. Он дергает за косичку, она плачет, хотя он не имеет желания ее обидеть, просто желание обратить внимание. Так же бывает и с верой. Человек часто начинает какие-то антирелигиозные речи вести, но как ни поглубже, видишь, что у человека все-таки сидит желание больше о Боге узнать, на эту тему поговорить. И здесь очень важно это провидеть, так вот мудро, может быть, шуткой или каким-то мудрым молчанием, взглядом на эту тему разговор поддержать. Но если уж совсем уже все берега потеряны и уже вообще пошло какое-то богохульство, то уже, конечно, надо из такой компании уходить.
Помните ли вы свои чувства в дни хиротонии сначала диаконской в 2010 году, а затем иерейской в 2014 году? Изменилось ли внутреннее ощущение себя после того, как вы впервые предстояли у престола?
Да, ну я, во-первых, нес, учащийся в семинарии в академии, нес послушание иподиакона у митрополита, митрополита Арсения Истринского. Сейчас он Липецкий и Задонский, тогда был архиепископ Истринский и помощник, кстати, патриарха Алексея II. Я 15 лет провел при нем в Переделкино, в патриаршей резиденции, помогал владыке Арсению. И, конечно, путь к престолу, к служению был очень долг. Я долго не мог жениться. То одна убежит, то другая убежит. И прям вот уже понимаешь, ты заканчиваешь академию, надо уже определяться. Но это очень ответственное же дело. Отец сам Крестьянин всегда говорил нашим собратьям, одноклассникам, однокурсникам по семинарии, кто собирался жениться, кто к нему приезжал, он всегда говорил, на Голгофу собрались, на крест захотелось, готовы, тогда женитесь. Ну, конечно, он не сравнивал брак с Голгофой, но в духовном смысле это тоже такая вот отдача себя, отсечение своей воли. И получилось так, что один епископ с Украины, владыка Филарет, он мне, Львовский тогда, он мне посоветовал, говорит, Костя, надо тебе съездить в Киев, к угодничкам попросить у них, и все Господь тебе устроит. Я долго жался, как-то не мог поехать, то одно, то другое, то послушание, то частые службы Святейшего. Вот. И, кажется, в 2008 году, в июле, Святейший Патриарх Алексей, владыка Арсений в делегации, мы все отправились в большую поездку в Киев, и там, в рамках этой поездки, я приложился в Киево-Печерской лавре ко всем, в дальних ближних пещерах, ко всем угодничкам, помолился, попросил их, это был конец июля, а уже в сентябре, вернувшись в Москву, уже встретил свою будущую жену, свою ровесницу, и мы вместе уже там через год уже женились. Ну, а что касается предстояния престола Божия, конечно, шаг очень большой, даже будучи подиаконом в алтаре, наблюдая службу со стороны, и ты понимаешь, что теперь уже совсем другая ответственность. Патриарха Алексея II часто спрашивали, что самое трудное? Он всегда говорил, самое трудное – стоять во главе чего-либо, прихода, поместной церкви, епархии, потому что ответственность. Так и здесь, когда ты переступаешь царские врата, и тебя вводят в алтарь, ты понимаешь, что уже ты переходишь совсем уже в другое измерение ответственности, служения Богу.
Вы окончили Московскую духовную семинарию и академию, защитили кандидатскую диссертацию. В массовом сознании до сих пор жив советский стереотип, что наука и религия исключают друг друга. Давайте поговорим о том, как строгое академическое мышление уживается с верой в чудо. Но богословие как наука и богословие как состояние души – это разные вещи. Как происходило ваше внутреннее созревание? Помогает ли глубокое богословское образование в личной вере? Или, напротив, обилие теорий порой мешает живому детскому восприятию чуда?
Ну, чудеса, конечно, прекрасные, и Господь силен их творить, и мы их можем разглядеть даже там, где, может быть, внешний глаз их и не увидит, но на чудесах далеко не уедешь. И Господь часто в Евангелии мы встречаем, что Он говорит, не смотри, никому не сказывай об чуде исцеления. Также, наверное, и в вере. Если, например, в каком-то храме начинает иконы мироточить по свидетельству прихожан того храма, то, конечно же, на веру это сразу не воспринимается. Эта икона будет из храма изъята, отвезена в кафедральный собор, понаблюдают, что это за мироточение, потому что могут быть искушения, ложные чудеса. И дело не в этом, а важно в том, что служение Богу, оно возможно в разных сферах. И наши древние русские святые, да и сейчас тоже и все старцы, которые так почитаемы православным народом, они при всем уважении к богословию, к академической науке, все-таки их душа больше лежала к благовестию о Христе, к изменению себя во Христе, чтобы вера тебя меняла. И прекрасные академические труды, и годы, проведенные в стенах духовной школы, но еще важнее донести то, чему ты сам дозрел во Христе, то, что ты прочитал, это как-то вот своим опытом прожив, поделиться этим с людьми. Потому что если ты начинаешь благовествовать только от книг, от текста, не прожив это сразу чувствуется. Поэтому при всем уважении к академической науке, при уважении и важности образования, ты понимаешь, что душа все-таки должна это все использовать для того, чтобы во Христе возрастать. И возрастать не просто академически и за партой, но возрастать в жизни. И у наших русских святых всегда к этому лежала душа. И они, уважая образование, всегда оставались такими практиками, не были кабинетными учеными.
Я так понимаю, что обилие теорий не должно мешать, а должно способствовать сохранению ощущения восприятия чуда. Кандидат богословия – это ученая степень. Как академическая дисциплина, требующая критического анализа источников и доказательств, влияет на вашу личную молитвенную практику? Помогает ли научный подход глубже понимать тексты Писания?
Да, кто истинно молится, тот и богослов. И богослов тот, кто истинно молится. Поэтому я когда учился в Духовной академии, писал кандидатскую диссертацию, то была тема «Религиозно-философские взгляды Георгия Ивановича Гурджиева». Это такой мистик, эзотерик. И я всегда, когда уже погрузился в эту тему, всегда завистью, с хорошей завистью во Христе смотрел на тех братьев, кто пишет по Новому Завету, по святым отцам, потому что ты невольно прикасаешься к их творениям, анализируешь их, и это очень радостно и утешительно. Поэтому, когда я писал про Гурджиева, конечно, с большим интересом хотелось больше изучать отцов. И, может, такой даже голод по этой тематике появился именно тогда. Все-таки хочется больше о Христе узнавать. И когда ты читаешь святых отцов, ты как бы беседуешь с ними, и, беседуя с ними, невольно напитываешься их духом. Поэтому вы правильно заметили, что вот личный молитвенный опыт и богословское образование, они могут часто не совпадать. Человек может быть прекрасным богословом и все знать, и на память, и оперировать цитатами, и все, но при этом оставаться совершенно чуждым для молитвы, для духовного возрастания. И вот нам все наши преподаватели в семинарии, в академии говорили, что, братья, старайтесь сами лишний раз зайти в храм, помолиться, чтобы те знания, которые вы получаете, были пропущены через ваше сердце, ваши отношения, и чтобы вы во Христе возрастали сами.
Полностью согласна, что хорошие учителя с большой буквы, учителя, именно так и будут советовать. Эти советы применимы к разным областям. Я помню, когда училась музыке, это же нам советовали учитель музыки, то есть гонять гаммы, учить этюды и подходить к инструменту помимо обязательной программы. Сталкивались ли вы с мнением, что богословие слишком рационализирует Бога? Где, по-вашему, проходит граница, за которой заканчивается человеческая логика и начинается чистая мистика и доверие Творцу? Случались ли на вашем научном и духовном пути периоды сомнений?
Нет, по милости Божией, какие-то сомнения не было всегда в промысле Божьем. Стараешься утверждаться, доверять. Отца на крестьянке нас спрашивали часто, что самое главное в вере. Он отвечал, что самое главное – это вера в промысел Божий и доверие Ему. Поэтому всегда стараешься на тему познания воли Божией, узнавания, всегда больше читать на эту тему. Мне, кстати, в свое время очень сильно, как так и вразумили, даже, можно сказать, перепахали лекции вашего земляка Сергея Михайловича Масленникова, его «Школы покаяния», вот, и о том, как познать волю Божию, как попались его диски, я прослушал. Он на основе Илия Тропиона, такая книга митрополитана Тобольского о том, как познавать волю Божию. И когда я эти лекции послушал, мне очень понравилось то, что действительно воля Божия может быть нам познана и из заповедей Божиих, и из обстоятельств. Поэтому, конечно, всегда пытаешься во избежание каких-то скорбей, во избежание ошибок, чтобы единственное правильно поступить, всегда эту волю Божию познавать. А для этого нужно о ней вопрошать, внимательно о ней читать, слушать и на практике волю Божию пытаться познать. Отца на крестьянке меня спрашивали, как вы познаете волю Божию? Я, говорю, на предстоящий день узнаю волю Божию из евангельских апостольских чтений предстоящего дня. Поэтому я тоже стараюсь, даже когда вот служишь или не служишь, почитать те или иные чтения, которые в этот день в церкви читаются, и из них уже почерпнуть какое-то для себя назидание на предстоящий день. Также и вечером, когда день прошел, уже тоже так вот садишься иногда и анализируешь прошедший день, делаешь работу над ошибками, смотришь, что было допущено не так, как бы сделал бы по-другому, анализируешь, чтобы на будущее в эту лужу не садиться и на грабли не наступать.
Случались ли на вашем пути периоды так называемого кризиса веры или сомнений? Как вы через них проходили? И какой совет дали бы людям, которые сейчас переживают духовное охлаждение?
Ну, по милости Божией, таких вот не было сильных кризисов, но часто прихожане приходят, жалуются. Часто такое случается, когда человек первые свои такие вот начальные шаги в вере когда он готов на крыльях летать, и глаза горят, и он думает сохранить эту тональность всю жизнь. Но ведь духовная жизнь – это не ровная полоса, это и период и засухи, это период и пустыни, и утешения, все это чередуется в жизни. Как отец Иоанн Крестьянкин говорил, что наша духовная жизнь как торт Наполеон. Тесто, крем, то есть надо чередовать добродетели и смирение, смирение, добродетели, вот, дела, молитву. Точно так же и в духовной жизни. Когда начинается какой-то кризис, ты понимаешь, что это вот сейчас, значит, Господь тебе дает какой-то вот перейти эту пустыню. Значит, нужно, набравшись мудрости, терпения, так вот оттерпеться, перейти это, и потом Господь даст уже другие обстоятельства. И это дает сразу силы. Тем более, когда понимаешь, что без воли Божией ничего не совершается, что Господь мог что-то запретить, мог бы что-то не допустить. Он допустил это, не запретил. Значит, и что-то это нужно. И прекрасно понимаешь тогда, что раз так Господь судил, то спорить не нужно. Значит, надо ситуацию принять, сделать из нее выводы или посоветовать кому-то, если кто-то вопрошает. И это сразу как-то дает тебе мудрость и понимание, что по-другому это, может быть, и нельзя было.
Вы учились в аспирантуре при отделе внешних церковных связей, структуре, которая постоянно находится на стыке разных культур, конфессий и дипломатических вызовов. Это соприкосновение с глобальным контекстом христианства. Как этот опыт научного и международного анализа расширил ваше представление о границах христианского мира?
Да, по милости Божией, я 2 года учился в общецерковной аспирантуре. Тогда она находилась при отделе внешних церковных связей в Даниловом монастыре, АВЦС. При патриархе Алексии II этот отдел возглавлял митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний святейший патриарх. И, конечно, тогда аспирантура была очень такой небольшой, камерной, малой, семейной. Мы несколько дней, недели там занимались, и лекции нам читали действующие ведущие сотрудники отдела внешних церковных связей, то есть церковные дипломаты, практики еще тогда, отец Севол Чаплин еще живущий. Часто к нам захаживал сам ведущий аспирантурой владыка Кирилл, когда он был свободен от своих смоленских послушаний, внешней церковной связи послушаний. И что меня поражало, что он мы в конце каждого года готовили, каждый студент аспирантуры готовил такой вот доклад на какую-то определенную тему. И вот митрополит Кирилл всегда старался прийти на эти доклады, послушать, находил в своем напряженном графике время для этого. И с карандашом и с ежедневником сидел и записывал, конспектировал наши доклады. Меня еще так поражало, но что мы можем рассказать ему интересное, новое о церковной жизни, чего он не знает. Кажется, мы должны были его слушать и за ним конспектировать, но нет, он очень внимательно слушал, задавал вопросы, интересовался, конспектировал в своем ежедневнике, за нами записывал. Меня это очень поразило. И еще тогда помню тоже его слова, когда только-только его избрали патриархом, это 2000, даже еще был местоблюстителем, это самое начало 2009 года, он-то нам сказал, еще был подьяком, он говорит: «Братья, старайтесь, когда я служу, старайтесь всегда причащаться». Мы говорим: «Владыка, ну как же, вы же служите каждый день. Это же надо подготовиться, почитать правила». И он мне сказал: «Братья, просто поменяйте свой распорядок дня, все будете успевать. И каноны читать, и последования, все успеете». И действительно, как-то мы так его совету вняли, и действительно стали все успевать. И когда вот начинаешь регулярно жить такой евхаристической жизнью, конечно, понимаешь, что привыкать нельзя, каждое причастие как первый раз, и как последний раз, кто знает, поэтому со страхом и трепетом причащаясь, как-то совсем начинаешь по-другому относиться и к литургии, и к службе, к подготовке к службе. Даже некоторые братья говорили: «Ну, раз так это устанешь, так хочется посмотреть телевизор вечером, там после службы уставший, а потом думаешь, нет, завтра же причащаться, какой может быть телевизор? Никаких телевизоров, надо правила читать». И поневоле уже начинаешь духовно взрослеть. Ну, а возвращаясь к аспирантуре, конечно, очень много дает такое вот общение с действующими сотрудниками отдела внешних церковных связей, которые общаются, ездят часто в зарубежные поездки. Ведь мы еще даже, будучи студентами семинарии, часто подключались к обслуживанию международных конференций. Например, надо было с водителями отдела ездить на автомобиле в Шереметьево, встречать гостей, делегации, размещать их в гостиницах, каким-то разговором пытаться их занять, встретить, проводить. Это тоже ответственное послушание. И нам было очень интересно, потому что это живая церковная жизнь, живая материя других поместных церквей. Ты узнаешь о их жизни, сравниваешь со своей, и кругозор очень сильно расширяется.
Сегодня активно развивается диалог между светской наукой и теологией. Какие аргументы вы привели бы современному ученому или студенту, который считает веру пережитком донаучной эпохи?
Ну вот, как мы знаем, самые известные ученые, Исаак Ньютон и другие, они были людьми верующими. И Дмитрий Иванович Менделеев, вера совершенно не мешала им быть людьми передовыми в своих отраслях науки. Это совершенно разные сферы деятельности. Все-таки наука – это ум, вера – это сердце. И никакого конфликта здесь мы не видим. Наоборот, человек, который искренне глубоко понимает и ученые процессы, и процессы веры, понимает, что как раз Господь-то и открывает тебе, помогает тебе в изучении этого дивного Божьего мира, который Он сотворил. Потому что, образно говоря, наука отвечает на вопрос, вот когда корабль плывет, мы видим прекрасный лайнер, отвечает нам на вопрос, как устроены его движители, как винты грибные работают и водоизмещение. Это вот наука на это отвечает, как корабль плывет. А вот зачем он плывет и куда он плывет, на это уже, наверное, нам ответит вопрос веры. И совершенно эти вопросы друг другу не противоречат. Ну, а что касается людей, которые считают, что вера не нужна, обычно такое бывает на определенных степенях развития человека. Рано или поздно Господь стучится к такому человеку, пытается как-то до него достучаться. Можно массу случаев привести, когда даже самые лютые, так образно говоря, атеисты, потом как-то приходят к вере, что вот здесь вот. Я вспоминаю одну прихожанку нашу, я освещал квартиру, она прокурор, вот, и муж у нее хирург, очень известная светила, верующая женщина, но постоянно от мужа встречала только насмешки. Насмешки и издевательства над верой. Только она не начнет о Христе говорить, он сразу начинает ее подкалывать, смеяться. Я говорю, так это устала уже от всех его этих слов. И стала молиться блаженной Ксении Петербургской. Матушка Ксенюшка, ну помолись ты за меня Христу. Ну что же это такое? Ну сколько я... И даже, говорит, уже перестала ему говорить о Боге, мужу. И вдруг однажды ни с того ни с сего на отдыхе муж говорит, давай с тобой венчаться. Я говорю, да какой венчаться? Тебе даже нельзя в записку написать, ты же не крещенный, а венчаться собрался. Я, говорит, про это и говорю. Я, говорит, хочу Христа принять и креститься, а уже потом с тобой повенчаться. Вот что с ним такое произошло? Я, говорит, сама удивляюсь, но действительно он крестился, и как-то очень вдумчиво. И потом, говорит, с ним повенчались, вот у них четверо чад, и прекрасно живут. И другой тоже случай был, нашей прихожанке из Беларуси, она в Жировицах на источник своего дядю крестного повезла, попросила, чтобы он ее отвез, она хотела погрузиться в источник, он ее повез, хотя безбожник безбожником, вот, а народу не было никого, я говорю ему, дядя, ну что ж ты когда еще будешь здесь, иди погрузись в источник-то, да зачем мне это надо, ну подумай, когда еще окажешься, да, ну ладно, пойду схожу, и вот что с ним такое там произошло, погрузился вроде бы так не особо и веруя. Но пришел какой-то задумчивый такой, весь какой-то сам в себе, стал меня о вере расспрашивать, о покаянии, о Христе, о Евангелии, вопросы задавать. И потом постепенно дозрел до веры, крестился, очень близко дружил со священниками, и потом мне нашли онкологию этого дяди, он ушел совершенно примиренный, причащенный во Христе. Вот где здесь этот вот закон? Когда Господь стучится в сердце? Поэтому никогда этот закон, наверное, не будет открыт. Всегда есть загадка личной встречи человека со Христом. Наша задача только, может быть, свидетельствовать о Христе своей жизнью, словами по возможности, а там уж все оставлять на волю Божию.
Кто из великих ученых прошлого или современности, совмещавших точную науку и глубокую веру, например, святитель Лука Воина Ясенецкий или Павел Флоренский, является для вас личным ориентиром?
Ну, наверное, для меня, вот как для человека верующего и священнослужителя, как это ни странно, меня тоже в свое время очень поразил пример. Ну, конечно, не был ученым, но был человеком очень разносторонним и энциклопедически образованным, Игорь Александрович Моисеев, как ни странно звучит, создатель ансамбля народного танца, объездивший страны и континенты со своим коллективом. Я однажды видел его концерт, очень заинтересовался его творчеством, познакомился с моисеевцами, и вот сам вот это вот само отношение Игоря Александровича к вере, к... потому что он уходил человеком очень... Мы его отпевали в свое время, когда он ушел в храм Христа Спасителя. Игорь Александрович был человеком, который не боялся исповедовать веру даже в самые советские годы. Когда его хотели отстранить от управления своим коллективом, он сказал, нет, я, говорит, в партию вступать не буду, потому что я верю в Бога. Тогда вы не имеете права коллективом управлять. Ну как же я, говорит, не имею? Организовать коллектив я имею право, выступать, страну представлять имею право, а возглавлять не имею права. И никуда не вступлю, потому что я верующий человек. И он веру свою никогда не афишировал, но всегда был человеком верующим, несмотря на все обстоятельства жизни, всегда хранил веру в своем сердце. И мы стараемся вот с моисеевцами всегда, два раза в год, и в день рождения Александровича, день его смерти, всегда посетить Новодевичье кладбище, помолиться на его могилке, попросить Господа о нем, и Бога поблагодарить, что такой человек был в нашем жизненном пути. Я думаю, у каждого в жизни такой человек, наверное, встречается, который тебя может так вот духовно перепахать, причем даже не обязательно может быть человек, облеченный в священный сан, но просто как-то ты вот находишь какие-то общие точки, и Христос через это и касается и тебя. Ну а что касается ученых, конечно, вот святой Лука, воины Синецкие, вот это вот даже название книги «Я полюбил страдания», уже даже само название уже о многом говорит. И когда начинаешь каким-то страданиям прикасаться, и ты понимаешь, что надо не просто их потерпеть, а их надо именно полюбить. Даже вот мы, блаженные Ксении, когда в тропаре поем, нищету Христову возлюбившие, не потерпевшие, не претерпевшие, а возлюбившие. И мученица царица Александра тоже в тропаре, когда поем «Царство земного слава презревши, единого Христа на страдания распятого возлюбила Иси». То есть надо возлюбить и полюбить эти страдания, все скорби. Ведь все наши святые, когда шли на свои страдания, никогда не считали, что это какое-то тяжелое для них прям вот испытание выдалось, и вот меня поймали, сейчас за Христа будут терзать, надо было быть мудрее, не попасться. Нет, это считалось великой честь за Христа что-то потерпеть, понести. Так и мы тоже всю эту жизнь встречаем, можно нам в свете Христовом просмотреть и в свете Христовой правды применить, и отовсюду пользу получить.
В 2014 году вы приняли священнический сан, а сегодня являетесь настоятелем патриаршего подворья усадьбы в Свиблове. Настоятельство – это не только молитва, но и огромная ответственность за общину и историческое наследие. С какими внутренними чувствами и задачами вы приняли это назначение в столь известную московскую усадьбу? Каково это быть настоятелем здесь?
Ну, когда меня вызвали в Новоспасский монастырь, к Владыке Григорию, первому викарию Святейшего, я даже не подозревал, зачем вызвали, но когда получил указ, конечно, даже своим глазам не поверил. Но нужно сказать, что я сюда вернулся, как будто вернулся домой. Дело в том, что я здесь родился в этом же районе, все детство здесь прошло, в соседней школе учился все 11 лет, и помню еще мы мальчиками лазили здесь по разрушенному храму, храм представлял себя просто вот дом Павлова был, весь в березках, одни глазницы, пустые окон, все завалено мусором, руинировано, усадьбы, мы мальчишки здесь все облазили в свое время, потом храм передали церкви. И мы из Леоновского храма каждый год на Троицу ходили сюда крестный ход, послужить молебен, покропить. И вот мой духовник, отец Анатолий, он этот первый настоятель этого храма Свиблевского. И, конечно же, я вспоминаю еще все самое свое детство, и как мы здесь в храме даже начинали возрождать, потому что после него отец Сергей Киселев очень много усилий приложил до возрождения храма. Я, будучи уже даже семинаристом, узнав, что храм возрождается, пришел, предложил свою помощь отцу Сергию. Храм еще был полностью весь в кирпичах, весь разрушенный, но уже накинули целлофан, начали служить. Я когда пришел на первую службу, даже подумал, ну что же это за какие-то протестанты нас служат? Икон нет, один целлофан висит вместо иконостаса. Наверное, какие-то протестанты служат здесь, раз иконы не признают. Потом прислушался, нет, молимся о Святейшем Патриархе Алексии, да мы нет наши. Познакомился с самим Сергием, помогал ему. Сергей Киселев – это просто самородок и просто одареннейший человек, такой пассионарий, который сумел с Божьей помощью организовать возрождение и усадьбы, и храма. В кратчайшие сроки все было восстановлено, и я ему помогал до 2000 года. То есть это вот с 1994 по 2000 год помогал отцу Сергию. И потом уже, когда меня взяли к Святейшему Алексею II нести послушание, тоже пришлось свибловские послушания прекратить и полностью помогать уже Святейшему и Владыке Арсению. Но и вот проходит 25 лет, и Господь меня возвращает опять сюда, как будто домой вернулся, самый ближайший храм к моему дому. Это вот только Господь так, наверное, может сделать, потому что ты чувствуешь, что это вот живая связь истории. И самое главное, те вот бабушки, которые на своих плечах вынесли возрождение храма, возвращение его к жизни, вот эти вот люди, они уже ушли, но я за них молюсь, стараюсь их помянуть на проскомидии, на литии, на панихиде, вынуть частички за них, и ты чувствуешь, что храм наполняется верующими людьми, что все толпятся, как отец Сан Крестьянкин говорил, все пытаются, чтобы их помянуть, и ты всех поминаешь и молишься. Конечно, сейчас прихожан больше молодых уже многие не помнят тех, но молитвенно в сердце все равно едины, и на дискосе Христовом вокруг Агнца все частички вынимаются, и ведь это не просто усадьба Свиблова, не просто храм. У нас же здесь еще есть православная школа, 140 учеников, 11 классов, общеобразовательная школа. И мы стараемся и о школе проявлять заботу, мы как учредители, и стараемся детям дать. Отец Сергей Рождественский, наш клирик, духовник школы, старается с ними, с ребятами, с педагогами проводить больше времени, назидать их вере. Каждое утро утренняя молитва для школьников, каждый месяц школьная литургия, ребята сами поют, алтарничают. Вот. Ну и, конечно, в огромном хозяйстве патриаршего подворья приходится много наводить порядка, потому что зимой это огромные снегопады, надо и снег чистить, и осенью это и листья, это и летом поддерживать усадьбу. Но самое главное – это благовестие о Христе. Многие гуляющие люди приходят посмотреть на усадьбу, но очень важно, чтобы они даже через такое внешнее соприкосновение с усадьбой узнали больше о Христе. Конечно, моя мечта какая-то, может быть, миссионерская школа, служба, чтобы можно было миссионерствовать, благовествовать о Христе. Я же до того, как попасть сюда, прослужил 10 лет в храме Неопалимы Купина в Отрадном. Там миссионерский приход, отец Денисий Гришков, ученик отца Даниила Сысоева, и там очень широкое миссионерское служение, и уличная миссия, и благовестие другим верам, и службы на разных языках. Я был очень рад, что сподобилось эти годы провести среди миссионерского цветения и такой миссионерской весны, когда душа просто расцветает, и опыт миссионерства, проповеди ты видишь на практике, когда люди горят, горящими глазами выходят на проповедь, рассказывать о Христе и стараться людям поделиться этим благодатным евангельским огнем.
Вы стали священником более 10 лет назад. Изменилось ли за эти годы ваше внутреннее понимание сути священнического служения? Что оказалось самым трудным, а что самым радостным?
За эти годы я понял слова святейшего патриарха Алексея II. Его как-то спрашивали о богослужениях. Я в порядке дня, он сказал, но я время богослужения, я отдыхаю. Я понимаю, что действительно, когда ты служишь, это возможность как-то духовно укрепиться, возможность духовно во Христе как-то о чем-то поделиться с Богом, помолиться и укрепиться через это. Но, конечно, понимаешь и то, что важно, чтобы не было сухого протокольного отношения к людям. Как говорят, у каждого хирурга есть свое кладбище. Также, наверное, у каждого священника есть опыт таких горьких ошибок, когда ты протокольно и внешне правильно относясь к человеку, ты можешь его от веры на долгие годы отвадить и не допустить его. У меня такие случаи, к сожалению, были, когда ты вроде бы подходишь правильно, с другой стороны, не пустишь человека и причащаться к чаше, если он в страстях и живет в нераскаянных грехах, нельзя его допускать. Но нельзя и протокольно брать требник или какой-то сборник церковных постановлений и буквально применять, например, за разные прегрешения по церковным канонам положены разные сроки епитимии, отлучения от причастия, там от 40 дней до 10-летий. Но на практике святейшие такие строгие епитимии применять не благословляют, не больше года. Поэтому мы, священники, даже столько часто не даем. Поэтому стараемся с человеком побеседовать, поговорить и понять, чтобы он остался в церкви, но не любой ценой, остаться, угождая его страстям, только оставайся. Нет, но возвестить о Христе, сказать о Боге и иногда даже как вот так вот притеча в его образ и подобие, так вот грозно человека в чем-то и обличить. Отец Анка Исаакин тоже так часто делал. Он не только был таким добрым, всепрощающим старцем, но мог быть и очень строгим и таким крепким духовником. Если почитать его письма, отец Анка Христианкин, то мы в этом убедимся. И в священстве то же самое главное – это благовествование о Христе, священнодействие и благовествование, как апостол пишет. Поэтому я вот из годы в Неопалимой Купине, здесь Сиблова тоже, понял, что очень важно с прихожанами просто общаться вот за чашкой чая, за таким неформальным общением. Не все можно обсудить на исповеди. И нельзя исповедь превращать в выплакивание, когда человек там рассказывает про своих зятьев, снов, какие они, сики, розетки. Это все не нужно. Нам нужно в своих грехах нужно каяться. А вот если человек хочет пообщаться, это специально у нас дежурные дни, прием прихожан, когда человек может прийти, выговориться, быть услышанным. Но и здесь тоже приходится человека иногда в берега в определенные вводить, потому что хорошо быть выговоренным, как старцы говорят, разгружать друг друга. Но в то же время, уже от себя добавлю, нельзя и потакать страстям человека, когда все кругом виноваты, и он тебе всю жизнь рассказывает, и как бы смотришь, что вот он получается сам-то хороший, а все кругом виноваты. И начинаешь тихонечко в евангельском чувстве любви человека пытаться довести. Слушай, ну как же так странно получается, все кругом виноваты, а ты, значит, хороший. И куда ты не попадаешь, везде кругом все плохие люди, а ты один только-то хороший, такой неоцененный. И вот вместе с ним постепенно пытаешься докопаться с Божьей помощью, молясь, конечно, за человека, докопаться до истины. Тем более сейчас больше голод по такому живому человеческому общению. Вы сами знаете, все-таки мир и жесток бывает, и холоден, и люди приходят в храм, чтобы отдохнуть от этой черствости, согреться во Христе. Как мне говорили инвалиды клуба «Феникс», с которым мы дружим, ищите теплый храм. Я вот стараюсь, чтобы храм у нас тоже был теплым. Не теплым в прямом смысле слова, но и это тоже важно, но и теплым по человеческому общению, чтобы человек мог быть среди единомышленников, потому что даже самые близкие родственники могут быть чужды человеку в вере, а среди единомышленников, людей зачастую чуждых тебе по родству плотскому, но духовно близкими, среди них духу отмякнуть, о чем-то побеседовать, что-то, может быть, обменяться прочитанными книгами, библейские тексты обсудить какие-то, прокомментировать, чтобы Христос был посреди нас.
Отец Константин, очень знаменательно, что наша первая встреча, наше первое интервью с вами проходит 7 июля, когда радио «Воскресение» празднует свой 23-й день рождения. Что бы вы пожелали радио и слушателям?
Спасибо за такую возможность. Я от всей души желаю быть вам благовестниками и истинными учениками Христовыми. Радио ваше в Екатеринбурге, мне вспоминается в 2000 году визит в Екатеринбург, Челябинск с патриархом Алексеем II, я тоже был делегацией на гостеприимную Уральскую землю. Я от всей души желаю, чтобы благовестие Христово, где бы мы ни были, всегда это благоухание благовестия раздевалось и нашим отношением, и нашими словами, и нашим делом.
Дорогие друзья, мы продолжим слушать беседу нашего корреспондента Ирины Василевич с протоиереем Константином Банниковым, настоятелем патриаршего подворья храма Живоначальной Троицы Свиблова, кандидатом богословия, завтра в нашем цикле «Беседы о вечном» в это же время.